Продолжаем эфирное радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
Наталья Князева рядом. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
В общем, поговорим мы сегодня о роли языков и о роли русского, и о роли кыргызского языка. Начнем мы, наверное, с того, что буквально недавно Акылбек Джапаров в интервью телеканалу «Мир» высказался о роли русского языка в Кыргызстане. Он сказал, что говорит, что к нам приходят многие политики, пытаются ставить что-то в укор. Ну, в общем-то, есть там официальные праздники, есть праздник русского языка, но он сказал, что это будет большая трагедия, если кыргызы перестанут объясняться в любви на языке Пушкина и не будут знать Евгения Онегина. Это будет большая трагедия, так и сказал глава кабинета Акылбек Джапаров. При этом он высказался за то, что государственный язык, кыргызский язык в нашей стране нужно знать, нужно учить, нужно продвигать. И для этого нужно использовать инновационные технологии. Вот Акылбек Джапаров очень их любит. В частности, он сказал, что сейчас ведутся переговоры, ну, по крайней мере, предложение было озвучено, чтобы Алиса, сервис такой специальный, могла изъясняться на кыргызском языке. Вот это, по его мнению, могло бы помочь многим язык изучить.
Интересно, какой акцент будет у Алисы? Чуйский, нарынский, южный?
Я думаю, что...
универсализированный какой-нибудь. Или в зависимости от того, кто будет разрабатывать. Но на самом деле дискуссия о том, на каком языке должны изъясняться чиновники, делать доклад перед депутатами. Это мы слышим довольно часто, по крайней мере, эту дискуссию. Но в частности, недавно мэр города Бишкек Эмильбек Абдыкадыров заявил, что если столица заговорит по-кыргызски, то и Кыргызстан тоже будет говорить на кыргызском. Бишкек Кыргызча сөйлесе, Кыргызстан Кыргызча сөйлейт, дейт шардын башчысы. Извините, перешел на другой язык. Но, видимо, нужно уже постепенно привыкать это делать. В муниципалитете обсудили вопрос состояния госязыка в столице, то есть уже на муниципальном уровне этим собираются заниматься. Но, а в частности, почему? Потому что мэр сказал, что не уделяется достаточное внимание рекламе, например, на улицах города. По закону она должна быть на кыргызском языке, а потом только на официальном. И других. Также мэр посетовал, что бывает, что написано только на русском и другом иностранном языке. Есть и кривые, и неверные переводы. Много претензий, в том числе и к руководителям, которые плохо изъясняются на государственном языке. И о том, как цифровые технологии могут помочь кыргызстанцам, которые не знают кыргызского языка, выучить кыргызский язык. А чего останавливаться на кыргызском языке? О том, как сейчас, в принципе, работает индустрия изучения иностранных языков онлайн, и не поздно ли начинать учить языки людям старшего возраста? Об этом во всем мы сегодня поговорим в нашем эфире.
А в гостях у нас, между прочим, полиглот и владелец онлайн-языковых курсов Артур Зотов. Артур, очень рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте сразу для того, чтобы наши слушатели поняли, с кем имеют дело, да, сколько языков вы знаете?
Говорить о знании языков мне пока рано, но я осваиваю в рамках своих собственных курсов, я разработал методику, и в этих курсах я предлагаю 69 языков. Все 69 языков я осваиваю.
Да,
по большому счету, любой язык, который придет сейчас вам в голову, он есть, скорее всего, у меня.
Я тогда не буду ничего придумывать, да, для того, чтобы узнать, так это или нет. Поверим на слово. Но давайте действительно начнем с того, как изменилась технология изучения языка за последнее время. Мы все привыкли, все учили в школе безуспешно в основном, к сожалению, и кыргызский язык, и английский язык. Я французский учил, например, ничего не помню абсолютно, хотя 10 лет на это потратил. Это учебники, семья Стоговых в английских учебниках, которые занимаются какими-то своими делами. В итоге ты потом знаешь только то, что Лондон – это столица Великобритании. Ну и все. То есть книги, учитель, который объясняет своим ученикам половину всего на, собственно, том языке, на котором преподавание ведется. И на этом закончили. Что сейчас? К чему мы пришли?
К сожалению, если анализировать реальную обстановку, да, вот у нас в школах и в университетах, изменилось ли что-то? По большому счету, ничего не изменилось. При этом мир, конечно же, очень сильно изменился, и технологий стало огромное количество доступных. Ну, далеко ходить не надо, мы уже сейчас, имея телефон, знаем, например, такую вещь, как Duolingo. Хотя построена она немножечко неправильно, но все же есть такое приложение, и каждый худо-бедно может через Duolingo какое-то количество языков ознакомиться с ними. То есть сейчас это стало настолько доступно, что ты вот просто взял телефон, открыл, скачал, через 5 минут ты сидишь и учишь другой язык. Тот язык, который, ну, например, я восхищаюсь полиглотами, которые там 100 лет, 200 лет назад жили, которым, чтобы просто получить информацию, нужно потратить там лет 10, ходить по библиотекам, спрашивать, и, скорее всего, ее даже нету в твоем городе, в твоей стране.
Эту а носителя найти еще сложнее.
Да, носителя тем более невозможно. То есть надо было отправляться в какие-то путешествия, я не знаю, там на корабле плыть, умирать, я не знаю, от чехотки или еще от чего-то там умирали. Вот, то есть это было намного сложнее. Сейчас это намного просто сделать. Мне, чтобы собрать информацию по 69 языкам, понадобилось буквально там, ну, в районе $500 США и где-то, наверное, 2 месяца благодаря такому сервису, как Wildberry. Благо, там было очень много предложений по всем этим языкам. Другое дело, качество этого материала, но как бы пока чем богаты.
Самое распространенное сейчас объявление в социальной сети: учи английский язык, другие языки, никуда ходить не надо, никакие курсы, все можно делать онлайн. Насколько эффективно показывает себя эта система, или действительно изучению языка нужно уделять достаточно много времени, то есть непосредственно общаться с преподавателем, иметь какие-то распечатанные материалы и так далее, даже, и так далее. С носителем языка как раз онлайн-то легче всего и встретиться, а вот на самом ли деле это так эффективно, как об этом рассказывают?
Тут как бы я бы ответил и да, и нет. Сильно... Давайте понимать, онлайн это всего лишь способ выйти в контакт, да, там, с учителем. А дело в том, что уже достаточно некоторое время назад роль учителя как такового вообще в преподавании чего-либо, в том числе языка, она пересматривалась. И конкретно, допустим, в моих курсах учителя не существует. Существует материал, с которым человек работает самостоятельно. И есть некто, кто называется наставник, его задача, единственная задача, которую, к сожалению, он сам не может ученик сделать, это проверить, я вообще учу этот язык или что-то другое. У меня получается или не получается. Это все, что делает наставник. И если говорить с этой позиции, почему я выбрал такой подход? Потому что я считаю, что взрослый человек в этом смысле должен брать на себя ответственность за результат. А когда ты не берешь на себя ответственность за результат, когда ты надеешься, что вот тот учитель, который придет, он меня всему научит, а тогда ты немножечко в такой условно инфантильной позиции, и ты можешь, если у тебя что-то не получается, ты можешь его винить и говорить, ну, это он плохо меня учил, это плохие учебники, это плохое все, и в итоге человек как будто бы избегает, ну, вообще ответственности. Поэтому я, ну, стараюсь всячески человеку помочь взять ответственность в свои руки, а вот когда у тебя уже ответственность в твоих руках, тогда ты начинаешь понимать, например, что действительно методика преподавания языка, которая существует вот сейчас, она очень сложная. Когда тебе, например, чтобы освоить алфавит, нужно потратить месяц. И ты в конце еще не уверен, я вообще... Ну, ты понимаешь, что ты не освоил этот алфавит. Это хорошо, мы латинский как-то еще в школе там через математику воспринимаем, да, и, соответственно, английский язык, например, нам попроще идет. А если ты будешь изучать какой-нибудь, я не знаю, арабский, иврит, или какие-то языки, где алфавит совсем другой, тратить целый месяц своей жизни, ну, то есть ты уже через неделю поймешь, что все, я не буду никогда изучать этот язык, мне это не интересно. Это только одно. А потом тебя начинают нагружать каким-то огромным количеством грамматических правил, которые ты, ну, ты даже не понимаешь, куда их складывать в своей памяти. Оно к чему относится? То есть тебе приходится там, я не знаю, вырабатывать какое-то отдельное, я не знаю, пространство, куда ты вот это складываешь, а это мусор по большому счету. И вы совершенно правы. Можно 10 лет складывать этот мусор непонятно куда, и потом пойти заниматься чем-то другим и забыть напрочь все то, что ты осваивал в школе. Mm-hmm. И, к сожалению... Ну, вот в школах продолжают учить. То есть мы в какой-то момент решили, что английский теперь мы будем с первого класса, или там с садика, да, да, у меня дочь младшая, 4 года, она уже в садике чего-то там учит в этом плане. Что, с одной стороны, хорошо, наверное, но, к сожалению, большого результата это не принесло.
То есть у тебя есть какая-то в голове картинка, то, что есть алфавит, какие-то правила, как пользоваться этим люди абсолютно не знают. Но действительно, я вот хотел единственное уточнить по поводу конкретной языковой практики. То есть понятно, что вот я учил 10 лет французский, складировал себе всю эту ненужную информацию в голове, естественно, она выветрилась, и в результате легче, наверное, если ты хочешь, правда, выучить французский, езжай в Париж, работай в кебабной, выучишь в итоге арабский, насколько я понимаю, да? Какова роль практики действительно, где ее искать, и какие возможности новой технологии помогают найти, когда ты хочешь конкретно усваивать материал именно в живой среде, грубо говоря, в живом разговоре.
Вы совершенно правы, практика играет ключевую роль. Но к практике нужно подготовиться. И тут важно понимать, что, вообще говоря, на языке же самое главное научиться говорить, а у говорения есть определенные навыки. Ну, например, первый навык, так называемый навык комбинаторики, когда ты умеешь собирать из слов, которые ты выучил или еще не выучил, что-то вразумительное, какое-то осмысленное предложение. Это навык комбинаторики, и это нужно автоматизировать. То есть ты один раз собрал, у тебя получилось хорошо, и тебе нужно так раз 30, а желательно там побольше это сделать, чтобы у тебя было это на автомате, какие-то базовые структуры. Это первое. Второй навык, и в этом смысле новые технологии, они тут, к сожалению, не особо помогают. А вот второй навык, навык аудирования, это навык, который позволяет тебе распознавать речь на слух. И тут новые технологии нас встречают и говорят: привет, у нас есть все для этого, далеко ходить не надо, пресловутый Netflix обладает огромным количеством видеоматериала интересного, какого-то, ну, познавательного. Все эти сериалы и фильмы, они очень интересны, и они есть как на языке оригинала, так и на огромном количестве переводов. То есть ты можешь послушать перевод, послушать, как это звучит в оригинале, и вот таким образом тренировать свои уши, то есть свой навык аудирования. И есть навык, после того, как ты натренировал это, есть навык того, что называется мышление. Это, к сожалению, навык, которому вообще никто не учит. Никто нас не учит думать на иностранном языке. Отсутствуют упражнения просто. Ну, в этом смысле, наверное, понимание, может быть, еще существует, как это делать, но сами упражнения, они не интегрированы ни в одну методику, насколько, ну, из тех, что я знаю, которые помогали бы человеку сразу формулировать мысль на иностранном языке, а не переводить в голове у себя. Мы же до сих пор переводим.
Слушайте, я давайте про свой пример расскажу. Я вот, предположим, 10 лет учила в школе английский. Потом я училась на лингвистике. У меня образование такое, лингвистика английского языка. То есть в общей сложности я учила английский язык 14 лет своей жизни. И на третьем курсе я поняла, что я вот, собственно, как в 7 классе английский знала, так и сейчас примерно. Работала гидом-переводчиком один сезон одного лета. Мне было достаточно для того, чтобы подтянуть какие-то разговорные навыки. Ну и я реально могла сказать, что я по-английски разговариваю. При этом, когда, например, я встречаю какие-то объявления о том, что, там, не знаю, выучи английский за 3 месяца, мне искренне обидно, потому что я на это дело потратила полжизни, считаете, просто. И то, на самом деле, помогло совсем не то. Так сколько времени нужно для того, чтобы, ну, реально выучить язык? Я уже не вдаюсь в какие-то там жуткие грамматические подробности, там, это не то, что мы сдавали там на теоретической грамматике, но для
Черт
того, чтобы
с ним выучить,
общаться с человеком,
бы, да.
Да, вот просто, чтобы пообщаться с каким-нибудь, ну, иностранцем или не иностранцем. Вот в нашем случае здесь встает вопрос об изучении кыргызского языка для того, чтобы понимать речь на улице. Вот сколько времени нужно?
Смотрите, есть такой замечательный полиглот Дмитрий Петров, который говорит, ну, обещает людям за 2 недели, что они начнут говорить. Я бы пообещал неделю. По большому счету, больше тебе не надо. Через неделю ты уже сможешь что-то о себе рассказать другому человеку на этом языке. Другое дело степень познаний твоих, да? И если ты правильные навыки развиваешь и правильные вещи делаешь, то ты в целом можешь в течение где-то 90 дней, действительно, 3 месяца, о которых вы говорите, 90 дней, занимаясь самостоятельно, правильно, сам, по окончанию начать думать на этом языке и говорить, ну, примерно там на 10-15 тем, которые тебе интересны. Вот что очень, тоже очень важно, вы упомянули, что вы какую-то там семью Строгиных мы изучали.
Да.
Зачем мне эта информация, да? То есть, когда ты взрослый человек, ты понимаешь, я хочу, например, разговаривать со своими клиентами о своем бизнесе. И вот этот язык ты и учишь. Эти термины, эти слова, эти нюансы, эти особенности. Да, понятно, есть какая-то культурный бэкграунд, и хорошо бы его тоже знать, но для начала достаточно сделать прорыв в течение 90 дней, и ты уже будешь говорить со своими клиентами спокойно. Со временем ты обрастешь, почитаешь какие-то дополнительные книжечки, там, посмотришь фильмы и так далее, пообщаешься с людьми, в конце концов, потому что мы же учимся у людей тоже. Угу. Не как учителя учить, вот он учитель, сейчас меня научит, а как живой человек. И мы, общаясь с ним, мы раскрываемся, мы вдруг понимаем, сейчас есть даже такой термин, найти себе что-то вроде донора, я могу ошибаться в этом термине, найти себе человека, который вот носитель языка, и копировать его манеру говорения, копировать, как он говорит, копировать, какие слова он говорит. На мой взгляд, ну, тот, кто додумался до этого, просто гений. Это действительно то, что, ну, я помню, я так делал, когда я учил английский язык в свое время. То есть, причем делаешь это интуитивно. То есть тебе просто нравится человек, и ты начинаешь повторять его манеру говорения там, и так далее, и так далее. Это в нашей природе.
Смотрите, вы классно отметили то, что когда у тебя появляется действительная необходимость, для чего ты учишь язык, а не просто так для того, что вот красивый язык, там, не знаю, испанский, поучу-ка я его, а пригодится он тебе или нет, в итоге просто ты, скажем так, тратишь время на какое-то красивое, скажем так, дело, да. У нас вопрос стоит, не сказать, что остро, но действительно, многие люди из различных госорганов, которые говорят по поводу того, как должна усиливаться роль государственного кыргызского языка в нашей стране, говорят, что нужно создавать населению необходимость владеть в той или иной части кыргызским языком. Сначала это сделали для чиновников, да, грубо говоря. Сейчас это все дело усиливается. То есть спикер парламента говорит чиновникам, давайте-ка не выступайте на официальном русском языке. И дальше, не сказать, что эти попытки довольно сильные, но периодически они проявляются. То есть документы, оборот и так далее, и так далее. Потом появляются, скажем, такие чиновники, как вот, например, глава Кабмина, который говорит, ну, не надо так резко, ребята, да. Давайте будем создавать необходимость, скажем, такую более-менее мягкую, да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вот этим вот вещам? Потому что зачастую люди, которым спускают необходимость сверху, мы это видели по постсоветским странам, люди просто уезжают в ту страну, где язык, который они знают, является, скажем так, государственным, официальным и так далее, просто мы теряем людей в итоге. Как найти между этим компромисс? И что можно было бы сделать для того, чтобы действительно люди, которые приезжают в Кыргызстан, не говорят по-кыргызски, но живут в Кыргызстане, действительно постепенно могли осваивать хотя бы элементарный бытовой язык?
Надо тут отметить два момента. Момент первый. Давайте понимать, что наш организм устроен таким образом, что вот мы в детстве освоили некий язык, и, по большому счету, организм решил, все, я готов. Ну, вот мне, чтобы выживать среди людей, я вот на этом языке говорю, у меня все хорошо, я свои проблемы решаю. Как только у человека возникает желание начать говорить на другом языке, организм говорит, зачем? Мы только что, ну, мы решили какое-то время назад эту проблему. Зачем? Ну, вот это Он противится сразу. У меня огромное количество примеров людей, которые начинают изучать иностранный язык и бросают там через неделю не потому, что плохо, не потому, что еще что-то. Они в какой-то момент понимают, я точно не хочу изучать это, мне не надо. И вот это одна из очень сложных историй в изучении иностранного языка. Убедить себя каким-то образом в необходимости изучения этого языка. Это действительно очень важно. Теперь второй момент. Ну, в этом смысле я могу сказать, что да, нужно, если ты хочешь, чтобы другой человек заговорил на языке, нужно действительно толкать его в один из... Это один из способов, не самый гуманный, но один из способов толкать его к необходимости заговорить на этом языке. Ну, в истории много различных таких примеров. Далеко ходить не надо. В соседнем у нас Узбекистане, в Ташкенте, те русские, которые во время войны еще приехали в Ташкент, да, то есть семьи убегали. Я жил в Ташкенте с 90 по 95 год. Вот в 90-м году эти русские говорили на узбекском лучше узбеков. Потому что им нужно было для выживания. Они шли на базар, а там никто не говорил по-русски. Я, уча киргизский, пошел на свой базар артасайский. Думаю, сейчас я буду практиковать. Я начинаю с продавцами, кыргызами говорить на кыргызском.
И они отвечают вам по-русски, насколько отвечают, я понимаю. Конечно.
Ну, я понимаю, почему они так делают. Я понимаю это, потому что, ну, а зачем? Я же знаю, что ты русский, и ты говоришь по-русски, и я тоже говорю по-русски. Не надо говорить со мной по-кыргызски. Как будто бы. Я попробовал какое-то время, понял, что это бесполезно. Думаю, буду искать практику где-то в другом месте. На базаре это не особо получается. В то время как в Ташкенте, я уже тогда, будучи школьником, ходил на базар, и там действительно есть вот эта история, когда ты говоришь по-узбекски, тебе вроде как и по-свойски тебя обслужат. У нас практически такой истории не существует. Ну, у нас уже давно нету скидок в этом смысле. Нельзя торговаться уже давно на базаре, хотя на Ташкенте все еще можно это делать. Это один момент. И второй момент конкретно о кыргызском языке, конкретно о методической базе кыргызского языка. Она сильно желает лучшего, оставляет желать лучшего. Грамматика кыргызского языка, базовый источник, да, познания для невладельца, она очень сложным языком описана еще в советское время учеными, великими учеными. Дай бог им здоровья, спасибо, что они сделали эту работу. Но они сделали это... Ну, это вот, знаете, как один айтишник написал другому айтишнику инструкцию, как там чего-то делать, скачать. Они друг друга поняли... И в этом смысле этот ученый понял, о чем он написал. Другой ученый понимает, что он написал. И вот они друг друга поняли и остались довольны. И приходит человек, который вообще не имеет этого представления об этой терминологии, об этих понятиях. Начинает читать и понимает, что я ничего не понимаю. И, к сожалению, эту грамматику до сих пор никто не постарался сделать более доступной обычному человеку. Существуют новые учебники, но с точки зрения описания именно грамматических особенностей, они слово в слово повторяют вот эту вот старую некую грамматику. Да, они дают новые упражнения, новые вещи, но смысл в упражнениях, если я не понял, о чем речь. И вот, с одной стороны, действительно нужно создавать некую необходимость, если ты действительно ставишь перед собой такую цель. Но, с другой стороны, ты помоги людям. Запустите программу развития грамматики кыргызского языка, описания этой грамматики, разработки учебников. В конце концов, разработки... книг, слава богу, сейчас какое-то количество книг на кыргызском языке есть, и это очень хорошо. Хорошо они сделаны, плохо они сделаны. Я имею в виду переводы из каких-то современных книг, да, то есть вот есть какие-то современные популярную тематику, там бизнес, саморазвитие и так далее, и есть переводы на кыргызский, есть. Более-менее хорошая история. Но фильмов нет. Переводов сериалов, мультфильмов, вот этой вот всей вещи, которые, она нужна тоже, потому что это часть, это один из способов развития аудирования. Ты не можешь это сделать.
Но это
этого,
дорого.
К сожалению, нет. Я понимаю, что это дорого. Я понимаю. Да, но почему-то Алису мы хотим, чтобы она по-кыргызски заговорила, а она какие фильмы нам будет советовать?
Почитать какую-нибудь литературу зарубежную на кыргызском языке, популярную, классическую, это... архисложно найти эти книги. Да. А еще тем более, извините, когда ты их читаешь или просто сталкиваешься с ними, ты понимаешь, что, извините, а перевод-то не самый лучший, извините.
А если ты, например, какой-нибудь психолог, который хочет на кыргызском языке людям помогать?
Терминология.
Да? Вся эта терминология, ее нет на кыргызском
языке.
Она
русская. Да, мы об этом говорили с чиновниками,
У врачей
же история. Они пытаются вести там истории болезни на кыргызском языке, но при этом там кыргызским языком, грубо говоря, описываются, может быть, из предложения два слова, да, все остальное все равно термины, а их на кыргызском просто не существует. Я вот о чем хотела спросить. Опять же, изучая язык, мне кажется, что довольно сложно человека мотивировать учить язык, когда его это делать... заставляют.
Да.
Учи, собака.
Да.
Вот, он, скорее всего, будет всеми фибрами сопротивляться и говорить, это вот не мое, нет у меня предрасположенности к языкам. Вот и есть, у меня вот нет, например. А, например, я знаю случаи, когда русские врачи, русскоговорящие, например, когда там на своих планерках в государственных больницах, например, докладывались на кыргызском языке, все мало того, что стоя аплодировали, естественно, да, но еще и там какие-то плюшки, грубо говоря, давали, да, там, например, ты там, окей, прооперируешь там того-то человека, или ты там проассистируешь на интересные операции. И таким образом стимулировали людей, в следующий раз, когда ему надо было докладываться, он такой, давай-ка я еще раз попробую, классно же получилось. Все-таки работает ли метод кнута в деле развития языка, или пряники в этом случае гораздо эффективнее?
Мы же состоим из того же теста в этом плане, когда мы же кочевники.
Угу.
И когда нам плохо здесь, мы убегаем там, где нам хорошо, туда, где нам хорошо. А это значит, ну, в этом смысле я говорю про русскоязычных, которые здесь, живут здесь, в Кыргызстане. Угу. Да? И если нас заставлять, то мы убежим. Если есть такая возможность, мы это сделаем. Если возможности нет, тогда мы смиримся и, скорее всего, ну, заговорим.
Угу.
В этом, ну, вот, если говорить только о кнуте.
Угу.
В этом плане, хорошо это или плохо, я не знаю. И вы правы, когда говорите, что люди просто уезжают. То есть те, которые понимают, что им надо, но они по той или иной причине не могут, они могут, они в том числе, я уже говорил о том, что материала-то нет. Угу. Нету нормальной методики, нету нормального способа.
Давайте. Как вы вообще, сейчас да. я только угу. уточню, как вы вообще относитесь к формулировке предрасположенности к языкам? Вот она вообще существует по вашему опыту просто?
Нет, ее не существует. Давайте понимать, мы же все говорим на языке, на том или ином.
Ну да.
В этом смысле с предрасположенностью у нас все нормально.
Угу.
Другое дело, что кому-то... Это вопрос на тренировке твоего мозга.
Ага.
Если ты достаточно правильно и долгое время его тренируешь, так или иначе он поддастся и будет, ну, то ему проще сдастся, и он начнет говорить на языке. Но хватит ли тебе усердия, хватит ли тебе терпения, хватит ли тебе настроения, хватит ли тебе денег, я не знаю, времени и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много факторов. И у кого, кому-то, да, действительно дается это сложнее, кому-то легче. Но сказать, что я вообще не предрасположен к иностранным языкам, нельзя. Это неправда.
И угу. это можно сделать и во взрослом возрасте, неважно, когда начинать.
Как раз к этому я хотел подойти, потому что обычно вопросом, скажем так, принудительного изучения языка, или если ставится такая необходимость, обычно задаются люди старшего возраста, которые говорят о том, что якобы вот аргумент, мозг становится старше, менее пластичным, куда еще учить язык, когда столько много еще всяких проблем, не мое это, до свидания.
И ответ такой, двойной, опять же. С одной стороны, действительно, ученые нам говорят о том, что есть какая-то история с мозгом, что вот чем старше он, тем труднее ему формировать новые нейронные связи, вроде как. Ну, то есть сложнее. Не невозможно, но действительно сложнее. Однако есть другой подход. Когда ты подходишь в целом более системно к этому вопросу, то есть ты не только учишь язык, но делаешь какие-то физические упражнения, делаешь там, слушаешь музыку. Ну, то есть ты в целом комплексно себя развиваешь. Потому что мозг, он живет в том теле, в котором он живет, и чем тело старше, тем труднее мозгу в целом работать с этим телом и в том числе самому. А когда ты начинаешь развивать тело, мозг, и учишь язык, то есть делаешь несколько вещей одновременно, он поддается лучше. Но у меня есть клиенты старшего возраста, они достаточно успешно осваивают иностранные языки, когда хотят. Mm-hmm. Когда не хотят, они, конечно же, придумывают, ну, легко mm-hmm. говорят, я слишком стар для этого.
А теперь давайте о самых маленьких поговорим. У нас с Натальей дети как раз-таки в том возрасте, когда закладываются языковые компетенции, самые ранние, да, то есть обычно мы слышим, да, о том, что вот Александр Сергеевич Пушкин по-русски не говорил, потому что учили его по-французски. В итоге некоторые, правда, взрослые говорят, что вот будет у меня ребенок, я с ним буду говорить только по-английски, потому что знаю этот язык. А уже язык, на котором говорят в его среде, он подтянет сам собой. Есть ли смысл нагружать ребенка с самого рождения сразу несколькими языками, принципиально с ним общаться, предположим, вот сейчас на английском языке, на кыргызском языке? У меня дома просто, скажем так, кыргызоязычной практики в общем общении нет. Она у меня за пределами семьи. А с ребенком что делать, если ты хочешь, чтобы вот он как-то облегчил себе существование и сразу рос таким крутым билингвом?
Если мы находимся в билингвистической, да, там, трилингвистической среде, то, конечно же, да, есть смысл. Ну, потому что как только ты не перестаешь говорить на каком-то языке из своей среды, ты автоматически из этой среды выключаешься. Если ты хочешь успешно существовать в этой среде, тебе нужно говорить на языке. Поэтому там кыргызы, узбеки, русские там на юге, которые говорят на кыргызском, узбекском и русском, но это вопрос выживания. Им нужно это делать. Это с одной стороны. Если мы говорим о некотором... Ну, и, опять же, если мы говорим, хотим, чтобы ребенок включился в международное пространство, да, да, чем раньше он начнет говорить на английском языке, там, на немецком, на французском, на китайском, если мы там хотим, чтобы мы взаимодействовали с Китаем там, или с кем-то еще, то да, это хорошо. Другое дело, мне жалко ребенка и его детство в целом.
Вот я тоже об этом думаю.
Пусть человек... Ну, он всегда может в какой-то момент, если жизнь его припрет, за 90 дней освоить любой язык, который он захочет, и ему понадобится. Угу. Да, в этом не вижу какой-то проблемы. А если говорить, ну, говорить о моей методике и вообще о детях в этом смысле, с детьми всегда самый важный вопрос мотивации. Ребенок в целом не понимает, зачем. Я же говорю... Вы же меня поняли, зачем мне еще какой-то странный язык учить? То есть, я когда смотрю фильмы на английском, моя младшая дочь говорит, зачем они говорят по-английски? Зачем они это делают? Ведь они же, наверное, ну, в ее представлении, они могут говорить по-русски, наверное.
Конечно, они волшебники, зачем? Супергерои, да. Почему нет, собственно говоря?
Да, да. Вот. То есть, мне в этом смысле жалко детей. Но делать это можно, если вам их не жалко.
Ну, понятно. Смотрите, еще один вопрос по поводу того, что некоторые говорят, ну, касаемо вот вопросов изучения кыргызского языка. Говорят, что язык сложный. Я как человек, который всю свою жизнь постепенно учу язык по поводу, скажем так, многих факторов, которые у меня в жизни сложили, там, индивидуальный случай, скажем так, смешанного брака моих родителей, да, я понимаю, что язык действительно непростой. Понимать, например, выражение настоящего времени с помощью вспомогательного глагола, ну, простой пример, который люблю приводить, да, мембарыбджатам, да. Когда ты все это переводишь со словарем, получается, я иду-лежу. Попробуй, иди пойми, да? Действительно, поэтому многие языки обладают, ну, своей собственной спецификой. Ну, в кыргызском языке рода нет, например. Да, есть много других языков, где тоже есть какие-то такие вещи, которые привычны для русского языка и абсолютно атипичны для языков других. Есть ли вообще такое понимание? Этот язык сложнее, этот язык легче, раз вы говорите, что, в принципе, любой язык можно базово освоить за 90 дней.
Есть понимание того, что материал для понимания этого языка доступен, и он хорошо описан, этот язык, и материал недоступен, он плохо описан. Чем сложнее материал и хуже описан этот материал, тем тебе кажется он сложнее сам по себе язык. Языки все очень сильно разные, у каждого свои особенности, и говорить о том, что один язык легче, учить другой язык сложнее, но я бы не взялся. Осваивая 69 языков, я точно могу это сказать, что я бы не выделил среди этих языков какой-то прям совсем легкий и какой-то прям совсем тяжелый. У каждого есть свои плюсы, у каждого свои минусы, у каждого есть что-то трудное, у каждого есть что-то легкое, где-то тебе облегчили труд, где-то утяжелили. Но я бы, ну, ранжировал языки именно исходя из того, насколько грамматика доступна, описана хорошо, материалов достаточно. И, к сожалению, кыргызский язык вот в этом рейтинге был бы в десятке самых трудных языков.
Действительно, потому что мало материалов. То есть, по сути, если говорить о том, что сейчас китайский язык, извините, продвигается очень быстро, и действительно, страна сделала огромную работу для того, чтобы люди, которые живут на ее территории, быстро осваивали язык. То есть, китайский язык можно назвать в освоении гораздо более простым.
Очень легкий язык.
Серьезно?
Очень сильно легкий язык. Причем его искусственно как будто бы усложняют тебе, когда тебя начинают учить. Я имею в виду вот эта вот история с...
Тонами вот этими, да.
Да. На самом деле, на практике ты просто пока осваиваешь то, что есть, и со временем ты начинаешь эти тоны различать сам. Оно просто в тебе приходит. Когда ты слушаешь, когда ты понимаешь, повторяешь снова и снова и снова, оно все само происходит. Если ты в самом начале мучаешься с этими тонами, у тебя ничего не получится. Китайский будет для тебя всегда закрыт.
Угу. Если помогут, то все хорошо.
Если ты вот это просто игнорируешь, эту сложность, ты набираешь словарный запас, набираешь понятия, понимаешь, как устроена структура, как эти предложения строятся. Они очень легкие, в этом смысле очень сильно, ну, не в обиду, будет сказано в хорошем смысле слова, примитивный язык. Угу. И поэтому очень легкий.
Ну, давайте тогда подытоживать, да?
Да, я хотела постепенно. Еще Очень важный вопрос задать все-таки. У нас говорят, что нужно учить кыргызский язык, и мы даже в беседе с чиновниками говорили о том, что... Как делали там в соседних странах, в том же, например, Казахстане, да, когда сказали, что все должны знать казахский, госслужащие, бюджетники говорят, вообще не против, окей, но дайте нам возможность сделать это за бесплатно или хотя бы за недорого, да, потому что, ну вот, скажем так, бюджетник, там какой-нибудь учитель в нашей школе русскоговорящий вряд ли может себе позволить дорогостоящие языковые курсы. А вот если бы дали такую возможность, прекрасно, мы бы с этим справились. А при этом у нас есть курсы, которые стоят дешевле, есть курсы, которые стоят дороже, но говорят, что необходимость есть, слушайте, вы же на другое деньги как-то можете выпилить, да, а почему вот на это не можете? Давайте как-нибудь пробуйте. Насколько это дорого сегодня изучать, ну, вот тот же самый, например, кыргызский язык, и много ли у вас подобных запросов?
А кыргызский язык один из популярных языков в моей методике.
Супер, ну,
по понятным причинам, да. То есть люди действительно искренне стараются это делать. Если говорить там о моей методике, то у меня три уровня, и в каждый уровень стоит 4500 сом.
Угу.
То есть это получается там 13 тысяч. За 13 тысяч ты осваиваешь весь язык.
Ага.
А если мы говорим о том, что, ну, вот в таком режиме. А если режим намного длиннее и дольше, понятно, ты тратишь еще больше денег и больше времени и так далее, и так далее. Вот. Если говорить о том, можно ли кыргызский освоить бесплатно, ну, относительно, то есть самому относительно бесплатно, я считаю, что да, ну, мы здесь находимся. У нас рядом ходят люди, которые говорят на этом языке. То есть ты просто платишь за то, что ты купил там грамматику, какой-то учебничек, да, есть даже, в принципе, если ты можешь даже не покупать, ты можешь скачать бесплатно, посмотреть, есть какие-то видео там, и так далее. Другое дело, ты заморочишься, больше времени потратишь, тебе нужно понимать, что и как делать.
Время, но тоже это денег тоже, стоит,
но,
вообще-то,
но да. Это время, да, стоит денег. Это вопрос в этом смысле, что то тебе есть, будет
по
дешевле.
По сути, вопрос изучения любого языка, в том числе кыргызского, у нас это вопрос, получается, огромной личностной мотивации.
Сильно, да.
Того, что ты конкретно знаешь, для чего это нужно, ты готов на это потратить деньги, а главное, ты готов на это потратить свое время. Ну, будем надеяться, что помощь государства тоже не кыргызоговорящим людям Кыргызстана придет когда-нибудь с помощью и аудирования. И гораздо-таки вот о чем мэр говорил, о том, что ты, по крайней мере, читаешь какой-нибудь баннер, там какой-нибудь слоган, и он переведен и на русский язык, и так далее, и так далее. Можно, по крайней мере, знать, что обозначает то или иное слово, но, по крайней мере, идти можно гораздо глубже и делать несколько шагов навстречу людям, которые по-кыргызски не говорят, для того, чтобы, возможно, они сделали один маленький шаг. И тогда, я думаю, со временем, возможно, все и получится. В том числе и для тех людей, которые хотят освоить любой другой язык, в том числе и английский, и язык программирования, возможно. Хотя это другая, скажем так, уже история, но там тоже есть своя логика. Большое вам спасибо. Интереснейшая беседа у нас сегодня получилась. Будем учить языки. В любом случае, сейчас время такое. Любой человек так или иначе вынужден учиться всему на протяжении всей жизни.
Именно. У нас в гостях был, я напомню, полиглот, владелец онлайн-языковых курсов Артур Зотов. Очень рад были познакомиться лично.
Спасибо вам большое.
Большое вам спасибо за беседу. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.